эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105.9 FM. Крымчане имеют право знать.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Здравствуй, Крым. Здравствуй, Украина. Это радио Крым Реалии, самое крымское в мире радио. С вами Павел Новиков. И самые важные темы сегодняшнего дня обсуждаем с нашими экспертами, с гостями эфира и, конечно же, вместе с вами. Сразу говорю, каналы для коммуникации. Называю номера телефонов 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Звонки сюда бесплатны. Номер телефона для жителей материковой части Украины 044 490 31 18. Стоимость звонков согласно тарифам ваших операторов. Ну и, конечно же, есть возможности комментировать, смотреть и реагировать на наши трансляции в Ютубе и Фейсбуке. Можно писать нам в Твиттер. И есть сайт «Радио Крым Реалии», на котором всегда самая оперативная и самая достоверная информация. А мы начинаем.
Тема дня.
Итак, Керченский мост, он же Крымский мост, мост, на который потратили огромное количество денег, он вздорожал в процессе строительства в 5 раз, если мне не изменяет память, и вот его наконец-то открыли. Открыли сейчас его для автомобилей, которые, вес которых суммарный не превышает 3,5 тонн. Кроме того, что мост открыли, по нему даже торжественно во время открытия проехал президент соседней России Владимир Путин, начался пассажиропоток, уже сообщают о первых результатах, я вам, конечно, их тоже сообщу, ну и, собственно, разберемся, как этот мост влияет на жизнь крымчан, что он принесет и что принесет, собственно, не только жизни крымчан, но и всей окружающей территории, потому что кроме самого моста, то есть полотна, по которому можно переехать по суше из Крыма на территорию соседней России, есть же еще морское сообщение. Оно уже из-за самого моста слегка ограничено, потому что ограничено, например, ограничены размеры кораблей, которые могут проходить под опорами этого моста. Ну, в общем, все детали прямо вот в ближайшие несколько минут после сюжета, который подготовили мои коллеги. А, сори, значит, сюжета у нас нет, но сразу начинаем обсуждение тогда. Ленора Дюльбер, политолог и крымско-татарская активистка, с нами на связи. Ленора, здравствуйте.
Доброе утро.
Ну, первый вопрос. Самое яркое впечатление от соцсетей после открытия этого самого Крымского моста, что крымчане теперь активно ездят в Анапу для того, чтобы посетить, например, Макдональдс. Они с радостью вспоминают Макдональдсы, которые до 2014 года работали в Симферополе и в Ялте, и сейчас это стало, ну, таким мемом в социальных сетях. Кроме Макдональдса, есть еще какие-то яркие факты, которые известны вам?
Ну, не Макдональдсом единым живут крымчане. Сказать, что мост стал привлекательным еще по каким-то причинам, я не могу. Я не вижу такой прям вот большой тенденции к тому, чтобы просто походить по мосту. То есть люди заняты сейчас привычными какими-то делами, и сегодня главное, что беспокоит людей, это возможность заработать и выжить в этой ситуации.
Собственно, заработать и выжить. Обычно, особенно то, что касалось курортной части Крыма, надежда была на туристов. Насколько, по вашим данным, туристы приедут по этому мосту?
Ну, безусловно, логистика в некотором смысле облегчается для туристов. То есть возможность попасть на полуостров гораздо проще, да, скажем так, и больше этих возможностей. Но, собственно говоря, ни одной логистикой же мотивируется приезд гостей в Крым. Поскольку сегодня это преимущественно россияне, то есть люди, которые живут в России, они, собственно говоря, должны найти какие-то средства на эту поездку. Поскольку Крым сам по себе очень дорог во всех смыслах этого слова. То есть ценовая политика, она отличается от той, которая в самой России, даже если брать там фактор бензина, продуктов и так далее. Да? То есть по таким основным маркерам цены в разы отличаются от общероссийских. Поэтому путешествие в Крым даже по мосту это гораздо затратное, ну, весьма затратное, скажем так, путешествие. Поэтому Первое, что определяет возможность приехать в Крым, это наличие, собственно говоря, ресурсов, причем немалых ресурсов. Ну и второе, его привлекательность с точки зрения сервиса и так далее. Да? То есть у нас всегда с этим была проблема, но последние годы стало еще больше проблемы, потому что в инфраструктуру курорта практически никто ничего не вкладывает. За невыгодностью.
Невыгодностью, а невыгодностью, потому что туристы, как мне стало известно из разговоров, в том числе с туристическими агентствами, например, в Турции в этом году ждут около 5 миллионов туристов только в районе Датчанского полуострова, там, где там Бодрум, например, и Мармарис, и я так понимаю, что на такой небольшой регион, да, 5 миллионов российских только туристов, и, собственно говоря, рапортуют о возможности посещения примерно таким же количеством российских туристов Крыма. Вот как вам кажется, цифра, возможная 5 миллионов российских туристов, это реалистичная цифра?
Это давно уже стало фантастикой для Крыма. То есть, если раньше в былые времена в бытности Украины, то есть пассажиропоток, так сказать, был в пределах там 7-8 миллионов за весь курортный сезон, который начинался там по подсчетом каких-то статистов с мая месяца и заканчивался где-то октябрем, по большому счету теплым временем года в Крыму, вот, то сегодня о таких цифрах Крым может только мечтать. Более того, с момента своего так называемого присоединения к России, Крым, в общем-то, инфраструктура, курортная инфраструктура, она изменилась вообще. То есть, если раньше, допустим, город-курорт Судак, это была молодежная тусовка, да, это был молодежный курорт, и на набережной, на подходах к набережной в основном были какие-то клубы и рестораны, то сегодня это преимущественно домашние столовые и кафешки с комплексными обедами. То есть бизнес, так называемый мелкий, средний, переориентировался под то, что, собственно говоря, запрашивает. То есть изменился сам турист, изменилось его качество, и соответственно, и инфраструктура Крыма меняется. То есть на месте ресторана шикарного, дорогого, заточенного на какого-то требовательного клиента, сегодня просто стоит столовое самообслуживание.
Столовое самообслуживание. Может, вы тогда сможете описать типичный портрет туриста? Потому что у нас постоянно с этим возникают вопросы. Есть люди, которые утверждают, что это прежде всего люди, туристы, приехавшие по путевкам, бюджетники и люди, которые, кроме того, чтобы, ну, там, поесть комплексный обед или, я не знаю, шведский стол в том месте, куда их поселили, практически не тратят деньги. Есть же другие, кто утверждает, что наоборот, едут разные люди и, например, едут люди, которым, ну, просто, например, запрещен выезд за границу. И, соответственно, поскольку без всяких виз и без всяких лишних документов можно приехать в Крым, то приезжают даже люди, обладающие деньгами, но просто не способны уехать за границу. Как вы оцениваете портрет туриста нынешнего в Крыму?
Ну, приблизительно так, как вы и сказали. Почему? Потому что в основном бюджетники, то есть бюджетники, категория достаточно широкая в России, поэтому, скажем так, она, собственно говоря, и нацелена, да, на поездку в Крым, потому что это не хлопотно, это в пределах одной, так сказать, страны. А вот, ну и люди, которые, ну, скажем так, не готовы пересечь какие-либо границы, да. То есть они вот ментально они живут в той риторике, в той истории, которую им предлагают, да, социально-политическая история, которая существует сегодня в России. Вот, поэтому им проще приехать в Крым, насладиться неким эффектом присутствия здесь. Первые годы новой политической истории Крыма это был интерес, скажем так, ехать условно посмотреть на новые приобретения России. Но сегодня, наверное, будет одним из мотивов приехать, наверное, посмотреть на мост. Вот, как некое техническое сооружение. Но что дальше придумается, дабы каким-то образом заинтересовать отдыхающих, просто курортников, мне сложно представить. Потому что больше, скажем так, каких-то интересных вещей в плане сервиса там и ценовой какой-то политики, больше им предложить нечего.
Больше предложить нечего. И последний к вам вопрос тогда, если можно. Сообщалось, что на въезде на, собственно говоря, этот самый Крымский мост установлены стационарные пункты контроля. Вот насколько этот контроль всеобщий, сколько времени люди тратят на прохождение этого самого контроля? Официальные лица заявляли, что там производится досмотр как транспортного средства, так и людей. Объясняют это необходимостью защиты от так называемой террористической угрозы и там мерами безопасности. Вот насколько это сдерживает пассажиропоток или не сдерживает?
Ну, мне сложно об этом говорить. Я не говорю о том, чего своими глазами не вижу. Поскольку на Крымском мосту или рядом с ним я еще никогда не была и вряд ли появлюсь, то прокомментировать это мне, я это не могу. Из того, что знаю от поездок, случайного попадания на этот мост ввиду отсутствия дорожной разметки, нормальные мои знакомых, которые въехали в Керчь и оказались на мосту, я так понимаю, что никакого контроля там нет. По крайней мере, вот в первый день его открытия.
Ясно. Спасибо большое. Извините, очень короткое время нашего эфира. Ленора Дюльбер, политолог и крымско-татарская активистка, была с нами на связи. Напоминаю, это Радио Крым Реалии. Меня зовут Павел Новиков. Обсуждаем с вами самые важные темы сегодняшнего дня. Сейчас это первые итоги открытия Крымского моста. Мы продолжим через несколько секунд.
В эфире Радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Крымчане имеют право знать, крымчане имеют право звонить к нам в эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926. Крымчане имеют право, и не только крымчане, комментировать наши эфиры и тезисы, высказанные гостями наших эфиров на сайте Радио Крым Реалии, в наших трансляциях в Ютубе и Фейсбуке. И сейчас у нас на связи Алексей Ефремов, крымский активист. Обсуждаем итоги, первые итоги открытия Крымского моста. Алексей, здравствуйте.
Да, доброе утро всем, здравствуйте.
Вопрос к вам, с которым мы закончили, собственно, с прошлой нашей гостьей. Объявлено было, что на въезде на Крымский мост есть некий стационарный пункт контроля, в котором по требованиям безопасности осматривают как машины, так и пассажиров и водителей этих машин. Насколько это распространенное явление? Многие ли машины попадают под осмотр? И если вам известно, сколько времени на этот осмотр уходит?
Ну, насколько я знаю, что это буквально там 7-10% от всего потока, и время, ну, как утверждается, 15-20 минут, ну, видимо, за какими-то исключениями, то есть, ну, это не создает пока видимых особых проблем, заторов. Я думаю, что больше сейчас трудностей возникает с тем, что люди, несмотря на запреты, останавливаются, делают там селфи, фотографируются, как, ну, с таким пока чудом, можно сказать, инженерной мысли. И в первую очередь это, ну, огромный труд людей. То есть, ну, восхищает, понятно, что это поражает воображение многих тех, кто там проезжает, и тех, кто бывает.
Хорошо, а полиция запрещает это? Я знаю, что по знакам запрещено останавливаться на мосту, но вот какие санкции, и есть ли уже кто-то, кто попал под эти санкции, или полиция пока смотрит на это сквозь пальцы и понимает, что людям хочется сфотографироваться на свежеоткрытом мосту?
Ну, пока да, это, можно сказать, пиар-акция, рекламный ход, то есть я пока не знаю, чтобы кому-то приходили, там, допустим, по почте штрафы. Мне кажется, больше проблем возникает даже не вот эти остановки, не контроль, а то, что мост открыт, в первую очередь, автомобильная часть, раньше, чем железнодорожная. То есть сейчас не подготовлены дороги, однополосное там движение старое, ну, понятно еще, то есть трасса Таврида еще несколько лет будет строиться, то есть все рискует превратиться в одну большую пробку, и из-за потока машин, которые, ну, ожидается в сезон, июль-август. То есть, ну, дороги не подготовлены, а машины уже поехали, грубо говоря.
То есть получается так, что поток машин идет с Тамани, и, соответственно, в какой-то момент, а, кстати, через сколько он упирается в неготовую еще трассу Таврида?
Ну, уже в самой Керчи, в Феодосии уже явные трудности с тем, что там развязки, дороги, опять же, там пешеходные переходы, как, где люди там к морю подходят, из-за этого стопорится движение, и дальше, не знаю, каким образом планируют власти это все разруливать, как они там горят в ручном режиме, потому что, ну, явно вот этой вот узкой дорожки не будет хватать для потока.
Если поток действительно увеличится.
Да. Да.
Спасибо большое. Алексей Ефремов, крымский активист, был с нами на связи. У нас есть слушатель. 8 800 10 06 926. Это номер телефона для крымчан. Мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста.
Добрый день. Алло, здравствуйте.
Вы в эфире, да, слушаем вас.
Я вам звоню с материковой Украины. Хотел бы с вами поделиться чувствами, которые испытывают обычные украинцы по поводу так называемого Крымского моста. А чувства смешанные, так как ситуация выглядит так, что испытывают украинцы. Я, в частности, да и многие мои товарищи, мы разговариваем, радость сквозь обиду и унижение. Поэтому вот так вот. Ну, я считаю, что мост, конечно, безусловно нужен. И он пригодится. И Украине, конечно, пригодится, когда Крым вернется назад в Украину. А мы будем жить, дружить и общаться с россиянами, с Россией, как в те времена, когда придет этот весь маразм. Я очень бы хотел, чтобы так все и произошло.
Спасибо вам большое за ваше мнение. А я напоминаю, мы сейчас обсуждаем первые итоги открытия Крымского моста. Следующий наш эксперт Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, с нами на связи. Здравствуйте, Евгения.
Доброе утро.
Смотрите, с вами я хотел обсудить другой аспект. Кроме того, что Крымский мост – это же это возможность переехать, ну, не на пароме, а, по сути, по суше, да, из России в аннексированный Крым, есть же еще вторая ветка, точнее, перпендикулярный путь – это движение кораблей через Крымский пролив, через Керченский, простите, пролив. И там-то, собственно, после открытия, еще там до открытия, начался ряд проблем. Первая часть, это, конечно же, и мы это обсуждали, невозможность прохождения больших кораблей, да, судов стандарта Панамекс. И вторая часть, это, собственно говоря, блокирование ряда украинских торговых судов российскими военными кораблями и усиление в Азовском море российской флотилии. Вот как вы считаете, зачем делается это и к чему это может привести?
Ну, это, опять-таки, это все связано с российской политикой демонстрации мускулов, да, то, что она фактически пытается себя позиционировать как единственная хозяйка теперь в Азовском море, получив мост и мотивируя, что для охраны Керченского моста необходимо усиленное присутствие военных кораблей. Она занимается переброской флотилии из Каспия и усиливает всячески тот флот, который есть в данном случае в Азово-Черноморском регионе, для того, чтобы, во-первых, показать, что мост находится под надежной защитой, никакие диверсанты с ним не справятся, поскольку постоянно такие инвестируются слухи о том, что обязательно этот мост должны будут взорвать так называемые украинские диверсанты, и вот как бы Россия будет его защищать. А второй момент связан с тем, чтобы это просто игра на нервах для Украины, демонстрация того, что украинские суда теперь полностью зависят от России, и если российские пограничники захотят, Россия пропустит, если не захотят, то они найдут массу причин для того, чтобы украинские торговые суда не могли пройти через этот пролив. То есть, опять-таки, это желание России доминировать теперь уже в Азовском море, которое, согласно договору между Россией и Украиной, имеет вот такой очень непростой статус моря двойного подчинения, фактически. Вот Россия теперь пытается показать, что это ее море.
Что это уже не море двойного подчинения, а собственное море Российской Федерации. Были предложения о том, что Россия, что Украина должна выйти из договора по Керченскому проливу и по, соответственно, Азовскому морю. И как вы считаете, ну, я не знаю, целесообразно ли это, или если нет, то что должна делать в данном случае Украина? Ну, кроме, например, например, тех учений, которые сейчас начинаются уже с украинской стороны Азовского моря, и уже были и пролеты авиации и так далее. Ну, то есть, по сути, военное присутствие усиливается с обеих сторон. Но что делать Украине, по-вашему?
Действительно, военное присутствие, наверное, это один из вариантов, потому что Россия понимает только язык силы. Если Украина будет иметь более-менее достойный ответ, то тогда Россия немножечко поумерит свои аппетиты. Что касается выхода из договора, ну а дальше что? То есть выйти из договора, нужен же какой-то другой вариант его замены. Новый договор Россия, безусловно, не подпишет. Обращаться в международные инстанции, если мы разорвали сами, денонсировали договор, то это, опять-таки, довольно нет другого выхода. Поэтому выход из договора, мне кажется, не является оптимальным вариантом. Возможно, есть какие-то юридические нюансы, которые можно поискать и посмотреть, да, где-то там Россия что-то нарушает, и тогда через международные арбитражи пытаться это как-то доказать. Хотя вряд ли, да, потому что это двусторонний договор, здесь очень сложно. Скорее всего, что здесь просто Украине нужно действительно становиться на Азовском море сильной военно-морской державой и таким образом демонстрировать, что российские вот всевозможные цели, они не пройдут, и Россия будет иметь дело с сильным соперником, поэтому ее лучше не провоцировать.
Аналитик Пол Гобл в своей статье для Джеймстаун Фаундейшн пишет, что Россия, ну, он констатирует, что Россия увеличивает свое военное присутствие в Азовском море. Он пишет про переведение действительно из Каспия 5 новых военных кораблей, но он утверждает, что Москва может использовать это дополнительное военное присутствие для попыток захватить больше территории Украины, включая обеспечение наземного перехода в Крым. Вот насколько этот вариант возможен, усиление Азовской военной флотилии России для агрессивных военных действий против Украины?
Да, есть еще предположение о том, что эта Азовская флотилия необходима для того, чтобы помочь России взять под контроль Северо-Крымский канал, потому что тут есть несколько разных вариантов. Вполне возможно, то есть агрессивная политика России, она никуда не исчезла, и Россия может искать возможности для дальнейшего расширения своего военного присутствия на территории Украины. И здесь уже все будет зависеть, наверное, ну, во-первых, конечно, от Украины, от ее готовности дать отпор, во-вторых, от реакции Запада на действия России. То есть если будет ужесточение санкций, если будет еще больше сжиматься кольцо против России, и, соответственно, если будет еще более негативных действий в отношении российского олигархата, то вряд ли Россия будет действовать жестко. Скорее, она будет наоборот. Она не пойдет на такую агрессию. Если же санкции, наоборот, будут ослабевать и будет Россия расширяться поле возможностей, то вполне возможно, что она будет действовать достаточно агрессивно.
И последний, наверное, вопрос. Сейчас вот уже есть истории про рыбаков, которые, значит, арестованы Украиной, поскольку они предъявляли так называемые российские паспорта, да, и есть вот это судно «Норд», и есть уже захваченные в Крыму украинские рыбаки. Вот это, я не знаю, взаимные аресты, да, торговых рыбацких суден. Будет ли это, по-вашему, продолжаться, или это там просто пробы пера?
Знаете, ну, что касается «Норда», то здесь действительно была ситуация, связанная с тем, что это крымское судно, которое арестовали, потому что там моряки находились с российскими паспортами и так далее. Что касается действий российской стороны, то мне кажется, что они просто вот выжидали удобного момента для того, чтобы арестовать украинские суда, и скорее всего, что это будет вариант для обмена, потому что они никак не хотят возвращать украинские паспорта этим морякам. Их бы совершенно спокойно отпустили в Крым, они бы уже давно были семьями. Но здесь дело принципа, то есть они не могут вернуться в Крым с точки зрения России по украинским паспортам. Поэтому вот украинские моряки, которые арестованы вблизи Крыма россиянами, они, скорее всего, будут использоваться как заложники для того, чтобы обменять их на моряков. Вот у меня такое мнение складывается.
Хорошо, но вот это пока единичный случай. Будут ли, по-вашему, эти случаи, будет ли этих случаев больше, или здесь россияне арестовали украинских граждан просто для обменного фонда и дальше такого делать не планируют?
Здесь будет все зависеть от того, как поменяют наши, не поменяют, как это будет. Понимаете, если не поменяют, если будет жесткая политика, вполне возможно, что и дальше будут искать возможности ареста новых людей и таким образом давить на Украину. Это все делается для того, чтобы надавить, чтобы прогнуть Украину и добиться реализации своих целей, своих задач.
Спасибо большое за ваше мнение. Евгения Горюнова, крымский историк и политолог, была с нами на связи. Напоминаю, уважаемые радиослушатели, в этой получасовке мы обсуждали и первые итоги открытия Крымского моста. Итак, что сказали наши эксперты, гости нашего эфира? Первая часть. Не только Макдональдсом единым, то есть крымчане едут на территорию соседней России не только для того, чтобы поесть в Анапе гамбургер, хотя об этом был, ну, огромный тред в соцсетях. Вторая часть, с точки зрения количества туристов, многие из тех, кто пересекает Крымский мост, в конце концов, все равно утыкается в неподготовленную еще трассу Таврида, и там, соответственно, возможны огромные пробки, так сказал нам наш гость. И третья часть, собственно говоря, морская часть. Россия хочет демонстрировать свое превосходство в Азовском море, так считает наша гостья Евгения Горюнова. Меня зовут Павел Новиков, это радио «Крым Реалии», мы услышимся буквально через несколько секунд.